Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Управляющий делами президента Вадим Кожин решил ответить тем журналистам, которые считают, что у президента с премьером слишком много резиденций. Это в первую очередь журнал «Коммерсант Деньги», который опубликовал список из 26 объектов. Ну, кстати, это перестало быть государственной тайной, потому что когда журнал «Деньги» запрашивал у Кожина информацию по этим объектам, ответом было «это государственная тайна». Теперь, оказывается, нет. Когда список разошелся по интернету, мы обсуждали его на радио «Свобода» вместе с главным редактором журнала, теперь Кожин тоже решил все-таки сказать свое слово и спустил текст своего заявления в агентство, а потом тот же самый текст, не меняя ни слова, озвучил нескольким изданиям в форме интервью. Таким образом, все передали одну и ту же информацию. Я сейчас ее озвучу. Кожин еще раз подтвердил, что на сегодняшний день у президента России основной резиденцией является Кремль. Кроме этой резиденции, глава государства располагает следующими городами: Горки-9 в Подмосковье, Бочаров-Ручей в Сочи, Валдай в Новгородской области. Ну, мы от себя добавим сюда официальные резиденции премьер-министра, которые были подтверждены журналу «Коммерсант Деньги». Это не государственная тайна. Из аппарата правительства ответили, что у премьер-министра Ново-Огарёва в Подмосковье и Ривьера в Сочи. Кожин также подтвердил, что есть еще несколько государственных резиденций, где в отдельных домиках могут отдыхать премьер и президент. Это санаторный комплекс «Волжский утес» и «Заря» в Минводах, но туда, он заверил, могут брать путевки и рядовые граждане. Кожин также не отрекся от дворца Майндорф на Рублевском шоссе и от так называемой дачи Бисмарка, строительство которой ведется под Калининградом, и от строительства резиденции на острове Русский в Приморье. Все это он подтвердил. И поскольку текст этого заявления не предполагал никаких уточнений, то есть все уточнения, которые делали журналисты в рамках своих интервью, касались строго тех же самых объектов, которые упоминал и Кожин в своем заявлении, остался без комментариев целый список других объектов, которые, по сведениям журнала «Коммерсант Деньги», также относятся к разряду государственных резиденций. Я их перечислю. Это Шуйская Чупа в Карелии, Тантал на Волге, Ангарские хутора в Иркутской области, Малый Исток под Екатеринбургом, дом Севастьянова в Екатеринбурге, сосны в Красноярском крае, Русь в Тверской области, а также есть объекты, которые предназначены для президента или премьера по неподтвержденным данным, они строятся, подтверждается это жителями, строителями, но не, опять же, неофициально. Это Лунная Поляна, горнолыжный комплекс в Адыгее, Барвиха, госдача на Рублевском шоссе в Подмосковье, существующий объект, домик высокого гостя под Парижем, АБЦ, секретный объект ФСБ в Москве, дача доктора Винтера в Сортавала, Карелия. И запланированный объект в природном заказнике Утриш, Черноморское побережье в районе Анапы. И также есть объект, вот упомянутый в «Коммерсант Деньги», дворец в районе села Просковеевков и поселка Дивноморское, Черноморское побережье в районе Геленджика. И вот этот объект конкретно, совершенно конкретно упомянул Кожин отдельно. Он сказал, что касается главы правительства Владимира Путина, то я читал много разных публикаций в СМИ о каких-то дворцах, которые строятся или уже построены на берегу Черного моря в районе Геленджика. Это не имеет никакого отношения ни к управделам, ни к главе правительства. Мы никакого строительства там не вели, не ведем и не собираемся вести. Как будто бы кто-то упрекал их в том, что они ведут это строительство. Ничего подобного. Бизнесмен Сергей Колесников, который впервые сообщил о строительстве этого дворца, очень подробно объяснил технологию стройки и управление делами президента, действительно к этой стройке никакого отношения не имело. Я рада представить вам Сергея Колесникова. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Я очень рад, что вы с нами на связи, потому что вот теперь мои коллеги из других изданий, а также слушатели «Радио Свобода», а также читатели нашего сайта убедятся, что вы существуете, потому что уже разговоры пошли призрак. Вот говорят, нет его. Письмо написал и исчез.
Спасибо большое за то, что вы пригласили меня в вашу передачу. Я никогда не скрывался, и у меня все это время были контакты с рядом российских журналистов.
Ну и замечательно. Теперь у вас будут контакты с радиослушателями, со слушателями Радио Свобода, которые будут звонить нам в прямой эфир, задавать вопросы, писать свои сообщения. И я, пожалуйста, вот диктую для них пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И считаете ли вы, что Вадим Кожин, то я обращаюсь к слушателям, действительно убедительно... Владимир Кожин. Владимир, вот мне подсказал Владимир Кожин, что-то у меня с именами. Владимир Кожин действительно убедительно опроверг вот эти слухи о том, что слишком много дворцов у президента с премьером, и вы считаете, что он прав, а журналисты, которые их подозревают, что чересчур много, не правы. Пожалуйста, пишите нам, и во вторую часть программы включаем телефон прямого эфира. Я также представляю нашего гостя Романа Анина. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Специальный корреспондент «Новой газеты». Он сегодня у нас в гостях. Итак, Сергей, первое, конечно, хочу обратиться к вам с главным вопросом. В конце года выходит ваше замечательное письмо. Удивительное, потому что мало кто решался вот так вот открыто объявить о каких-то таких вещах, про которые принято скрывать, не принято говорить, что под Геленджиком строится дворец на деньги, в общем, на деньги и бизнесменов, которые сбрасывались в некий фонд, и государства, потому что государственные организации тоже принимали участие, по крайней мере, в прокладке вот этих вот коммуникаций. Как вы расцениваете реакцию, которая последовала после обнародования этого письма? Вот после этого прошло больше месяца. Что вы скажете про все, что про все те комментарии, которые вы услышали, про официальную реакцию, если она вдруг была?
Официальной реакции никакой не было. За это время ни один ни государственный чиновник, ни какая-то государственная структура ко мне не обращалась. Только журналисты, российские и западные. Ну, мое личное впечатление, что сегодня новости живут несколько дней. Поэтому, конечно, вот после 24 числа достаточно была такая активная реакция. Очень многие средства массовой информации зарубежные и интернет российский достаточно активно реагировал на эту информацию. Хотя вот до настоящего времени вы прекрасно знаете, что ни одна... центральная газета в России, ну и тем более телевидение, даже одной секунды не, так сказать, удостоили данный факт внимания.
Более, да, совершенно верно, да, продолжайте.
Да. Угу. Ну, потом, как бы волны интереса, они были именно волны интереса. Конечно, следующая такая серьезная волна интереса возникла после того, как в российском Wikileaks были размещены фотографии данного дворца. Ко мне сразу же тоже обратились, я подтвердил, что да, это именно тот дворец, о котором я писал в письме. Поэтому, когда видишь что-то, понимаете, когда читаешь о чем-то, это одно впечатление. Но когда ты своими глазами видишь именно это, то существенно возникает такая хорошая, реальная, эмоциональная реакция. Угу. Вот это вторая очень большая волна. Опять-таки, ни одна такая крупная российская медиа, за исключением двух газет и радио «Эхо Москвы», никаким образом не отреагировала. Да, простите, конечно, и ваша, так сказать, радиостанция.
Да.
Никак не отреагировали.
То есть, в общем, можно даже и сказать, что люди, обычные люди, которые вот потребители телеканалов, широкая аудитория, которая питается информацией только из вот этих вот новостей главных каналов, она ничего не узнала. Хотя, казалось бы, нужно вцепиться, раскрутить такую сенсацию, дворец Путина. Есть реальный человек, который указывает на то, что вот он, дворец, посмотрите, для кого строится, на какие деньги. Но мы с этим разберемся сразу после анонса.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Сергей, вот вы знаете, я обратила внимание на то, еще раз я повторю, что в программе «Час прессы» участвует Сергей Колесников, бизнесмен, и с нами также Роман Анин, который много пишет на эти же темы, недвижимости, высокопоставленной недвижимости в «Новой газете», специальный корреспондент отдела расследований. Сергей, я прочитала много откликов наших читателей на сайте, и не все технологию этой стройки понимают, не все. Вот вы могли бы еще раз на пальцах объяснить, как было дело, какое отношение имеет к этому дворцу Путин, и вот просто, видите, я несколько раз читала ваше письмо, я сама, наверное, могу это уже объяснить, эту технологию, но я-то не знаю некоторых моментов. Где доказано участие Путина, а где вы не можете этого доказать, а вы только можете сослаться на слова вот этого вашего компаньона Шамалова? Вот расскажите еще раз всю цепочку, очень просто, максимально просто, если можно, для наших слушателей, которые не поняли, как строился этот дворец, с какого года, по какой год, где там деньги бизнесменов, где деньги государства, на кого он записан, и как доказать, что он действительно будет когда-то, ну, не то чтобы, может быть, принадлежать, он, может, Путину никогда не будет принадлежать, но то, что это для него делается и под его чутким руководством.
Хорошо, я постараюсь тогда, именно как вы сказали, просто и кратко. Но я бы тогда начал с самого начала, по той причине, что здесь важно два момента. Первый – это само формирование финансового фонда, а затем уже и строительство дворца на эти деньги. Я бы тогда начал с 90-х годов. В 90-х годах была создана в Санкт-Петербурге компания «Петромет». Она создавалась совместно с мэрией Санкт-Петербурга, с комитетом по внешним связям. И главной задачей компании «Петромет» это было решение вопросов в области здравоохранения. Поставка современного оборудования, поставка современных лекарств. В то время была достаточно большая проблема решения, например, вопросов по скорым помощям. И вот эта компания достаточно активно работала, начиная с 1992 года. Добилась достаточно хороших результатов, потому что удалось привлечь замечательных специалистов. После того, как в Санкт-Петербурге изменилась власть и пришел Яковлев, естественно, так сказать, у компании «Петромет» возникли проблемы, потому что ее достаточно четко связывали с предыдущим руководством города. Яковлеву была эта компания неинтересна, и поэтому город все свои акции продал. С этого момента эта компания принадлежит нам вместе с Дмитрием Владимировичем Гореловым. Компания продолжила работать в России, немножко в Петербурге, но, в общем, так сказать, продолжила свою нормальную коммерческую деятельность. В 2000 году к нам пришел господин Шамалов. Мы его, конечно, знали. Он работал представителем компании «Сименс». Мы покупали значительное количество оборудования компании, медицинского оборудования компании «Сименс». И предложил: ребята, вот есть возможность получить значительно большие средства на различные медицинские проекты.
От государства?
Нет, нет. Вот здесь очень важная вещь. Потому что сейчас, значит, многие бизнесмены хотят сделать что-то хорошее, сделать что-то приятное новому президенту. А это как раз, вы знаете, 2000 год. Президентом стал Владимир Владимирович Путин. И говорит, вот, хотят много сделать что-то приятное, поэтому они готовы пожертвовать деньги. Но есть идея предложить их, попросить их с тем, чтобы они пожертвовали какие-то финансовые средства на развитие системы здравоохранения. Но будет одно условие. Нужно будет часть этих средств направить, скажем, на офшорную компанию с тем, чтобы сформировать там финансовый фонд. У меня просьба, если вот где-то я рассказываю, какой-то момент вам непонятен, вы, пожалуйста, сразу меня спрашивайте.
Вот мне пока все понятно. Он когда, в какой момент имя Путина-то назвал? Я просто буду уточнять вот эту роль Владимира Владимировича в истории. Он когда сказал... Вы вообще про кооператив «Озеро» в тот момент знали? Вот в тот момент, когда вы разговаривали с Шамалом, что они друзья по кооперативу «Озеро» для начала? Или он сразу с этим же к вам и пришел, что вот я от «Озера»?
Нет, не надо. В отношении «Озера»... Я не знал в то время.
Ну, да.
Я прекрасно знал, и это никогда не было фактом. Никогда не было, ну скажем, неизвестным фактом о том, что Шамалов и Путин друзья, что у них очень хорошие взаимоотношения. Понимаете, Петербург город достаточно маленький. И вот все эти вещи, они известны.
Uh-huh.
Я не считаю, что, понимаете, они друзья именно по кооперативу «Озеро». Кооператив «Озеро», ну, есть такой кооператив.
Это там. Уже символ, это фигура речи, да, уже, знаете.
Но в то время никто как-то на него не обращал внимания. Это была совершенно малоинтересная информация.
Uh-huh.
Поэтому,
то есть ему даже и не нужно было все это объяснять, потому что Питер город маленький, вы и так знаете, кто он такой и какие у них отношения.
Совершенно правильно.
Все понятно, понятно.
Раз знали, и здесь не было никаких секретов.
Угу.
Вот предложение, мы так над ним подумали, предложение очень интересное. Во-первых, большая, серьезная работа была предложена в качестве объекта комплексная реконструкция военно-медицинской академии. Мы прекрасно знали, Дмитрий Владимирович Горелов закончил военно-медицинскую академию. Я в течение 10 лет работал в научном отделе военно-медицинской академии, защитил там диссертацию, получил научные звания. Поэтому для нас академия, ну, в определенном смысле, это альма-матер. И мы знали о том тяжелейшем положении, в котором находится это одно из ведущих медицинских учреждений России и мира. В нее в течение огромного количества лет не вкладывалось необходимых средств. И многие операционные, клиники, диагностическое оборудование пришло в упадок. И, конечно, необходимо было вот это замечательное медицинское учреждение поднять на новый уровень. Поэтому это был еще одним аргументом для того, чтобы мы с этим согласились. Следующий аргумент – это то, что деньги частные. Понимаете, если бы это были деньги государственные, я думаю, что мы бы отказались. Но так как это деньги частные, ну, частные и частные. Следующий очень важный момент оговаривался – это то, что эти средства пойдут на инвестиционные проекты. То есть, когда они будут собраны в этом фонде, то эти деньги будут использоваться для развития экономики России. Опять-таки, в этой ситуации мы подумали, ну не все ли равно, будут эти заводы, которые будут созданы на эти деньги, принадлежать какому-то конкретному олигарху или будут принадлежать другому человеку. По большому счету, для экономики России, для рабочих, которые будут работать на этих предприятиях, разницы нет. Будут платиться налоги, будут возникать новые технологии, будет создаваться вот именно та модернизация, инновация, о которой сегодня очень много говорим, но уже реально.
Да, но смысл в том, что те 35%, которые у вас попросили отстегивать вот от этих от суммы контрактов в некий фонд, вы считали, что пойдут на благородные цели. Вот и все. Вот если коротко, да?
Если коротко, то да.
Да. Поэтому вы на это согласились.
На это мы согласились. Я еще раз хочу подчеркнуть: первое, что деньги не государственные, вот поэтому с них уже заплачены налоги. И поэтому никаких вариантов отмывания денег вот такой прачечной, понимаете, когда государственные бюджетные средства куда-то там переводят и растаскивают, здесь совершенно этого нет. Второе, это то, что все-таки будет сделано благородное дело, и если мы откажемся, то, наверное, смогут найти другие пути и как-то эти деньги передать, но при этом медицинские учреждения России не получат ни нового оборудования, ни, так сказать, новых технологий, ничего.
Сергей, а вот у меня вопрос. Вот сразу я хочу спросить. Вот в тот момент, когда вам это предложили, вы не задавались вопросом, ну, для чего-то им это, наверное, нужно будет понадобиться. Но вряд ли они только уж из таких благородных побуждений к вам обращаются, чтобы вы создавали вот такой фонд. У вас такая мысль не закрадывалась тогда, на том этапе, что ну для чего-то же им нужно к своим людям обратиться с этим?
Нет, ну это, честно говоря, все совершенно понятно, почему нужно к своим, потому что а к кому же обращаться, не к чужим же. Угу. Это первое. Вот, а второе, понимаете, в то время, наверное, никто не думал о том, что есть возможность вот этот процесс президентства бесконечно долго осуществлять. И поэтому... вполне нормальная, разумная мысль. Ну, любая государственная должность когда-то заканчивается, и поэтому за это время будет создана определенная базисная, скажем, коммерческая структура, которая будет работать в дальнейшем. Поэтому так все, вы знаете, так вот по-человечески все понятно.
Ну, вроде да, да, да. Давайте так, да.
Угу. Никаких тут таких уж совсем больших хитрых мыслей мы, честно говоря, не видели. Нормальная, так сказать, позиция. Ну, поэтому начали работать, поступили. Я еще раз хочу подчеркнуть. Вот все контакты, все поступления денег, все абсолютно официально. Угу. Заключался договор, например, с Романом Абрамовичем. У него есть замечательный фонд, который очень много помогал на Дальнем Востоке, «Полюс надежды». Мы заключили договор с этим фондом и получили официально деньги на счет. На эти деньги было закуплено и поставлено медицинское оборудование, проведены огромные работы в военно-медицинской академии. Причем все эти работы постоянно контролировались, и акты подписывались. То есть, ну, полностью, вот, знаете, так сказать, четкое выполнение условий контракта. Вот. Затем спасибо большое Алексею Мордашову, он точно так же помог.
Сергей, я знаю, да, Абрамович и Мордашов поучаствовали. Просто нам нужно компактнее. Вот у нас сейчас новости, после чего мы должны все-таки историю, это уже после новостей компактно закончить. И мы давайте вставим точку вот сейчас на том, что в 2005 году, выполняя, вот вы пишете указание Путина, Шамалов поручил нам создать компанию ООО «Росинвест». Вот я хочу потом уже после новостей спросить вас, опять же, как вы узнали, что это было указание Путина? Подтверждается ли это документ? Или это только, опять же, со слов Шамалова? Потому что с этого Росинвеста все и начинается. Строительство дворца проводил Росинвест. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня программа Михаила Соколова посвящена политике.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. При взрыве, произошедшем сегодня утром в центре Грозного, пострадала женщина. По предварительным данным правоохранительных органов Чечни, мог взорваться баллон с газом в одной из торговых палаток. Суд в Магасе подтвердил информацию об аресте в Ингушетии троих подозреваемых в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово. Сообщается, что под стражу взяты брат и сестра предполагаемого смертника Магомеда Евлоева, Фатима и Ахмед Евлоевы, а также местный житель Умар Аушев. В центре Москвы на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». Санкционированную властями акцию проводят активисты различных общественных организаций, среди которых защитники Химкинского леса. В городе Ирбит Свердловской области совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. В крайне тяжелом состоянии депутат доставлен в реанимацию. Суд в Петербурге перенес на 15 февраля рассмотрение дела так называемого «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко. Обвинение в превышении полномочий ему было предъявлено после разгона митинга сторонников Эдуарда Лимонова 31 июля. Израиль минувшей ночью нанес 3 авиаудара по сектору Газа. Об этом сообщил представитель вооруженных сил страны. Легкие ранения получили 8 палестинцев. В Пакистане сегодня подало в отставку правительство. Сообщается, что премьер-министр Юсуф Раза Гилани намерен примерно на треть сократить число министерств и ведомств в связи с необходимостью урезания государственных расходов в период кризиса. Генеральный прокурор Ирана обвинил оппозицию в стремлении расколоть страну. Как передают иранские СМИ, ранее оппозиционные лидеры обратились к властям за разрешением на проведение 14 февраля митинга солидарности с участниками акции протеста в Тунисе и Египте. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил сегодня утром представитель южнокорейского правительства.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем объект, все тот же знаменитый объект под Геленджиком, который строится для Владимира Путина, по некоторым сведениям, и участвует в нашей программе бизнесмен Сергей Колесников, который первым и единственным обнародовал всю эту информацию об этом дворце. И с нами также Роман Анин из «Новой газеты». И вопрос вам, уважаемые слушатели, вот какие у вас, собственно, остались ли у вас еще вопросы? Вот такой вопрос. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, 660 10 46, пейджер в Москве. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, создается ООО «Росинвест» по поручению, указанию Путина. Это указание в какой-то форме, кроме как устное, было подтверждено, вот выражено?
Нет, вы знаете, все указания, они, естественно, поступали только в устной форме. Другое дело, что они поступали сразу же после, так сказать, контактов, после того, как Шамалов посещал Владимира Владимировича. Поэтому у меня нет сомнений в том, что все это было в реальности. Поэтому в 2005 году была создана компания ООО «Росинвест», которой задача была поставлена именно осуществлять инвестиционные проекты в России.
И давайте, вот давайте так, Сергей, я просто быстрее буду это все рассказывать, а вы будете уточнять, тогда, может быть, я по вашему письму просто буду идти и задавать вам вопросы.
А? Правильно.
Вот. Да, давайте вот так сделаем, да, потому что как-то это будет просто быстрее, чтобы наши слушатели понимали, что к чему. Итак, создается компания «Росинвест», которой поручается несколько проектов, но однако же, да, и они замечательно работают над этими проектами. В числе этих проектов было строительство дворца в Просковеевке, который, вот сразу спрашиваю, тогда уже было понятно, для кого он строится? Сразу, да, в 2005-м?
Это, конечно, было понятно, для кого он строится, по той причине, что в 2005 году одна из компаний, которая потом стала дочерней компанией «Росинвеста», компания «Лирус», подписала инвестиционный договор с управлением делами президента.
Угу. Вот, и самое главное, что «Лирус» целиком принадлежит Шамалову. То есть, это собственность Шамал, правильно?
У нас компания есть «Лирус», начинается с «Л», ага. И компания «Рирус»,
«Рирус», так.
Начинается с «Р».
Так.
В 2005 году с управлением делами подписала договор инвестиционный компания «Лирус», начинающаяся на «Л».
Так.
Вот. Подписал его со стороны управления делами первый заместитель Владимир Игоревича Ковалев. Поэтому мне, честно говоря, было очень странно прочитать заявление Владимир Игоревич о том, что управление делами никогда не вело и не собиралось.
Вы Владимира Кожина имеете в виду?
Конечно, Владимир Игоревич Кожин.
Кожин, да. Но значит, они подписали с «Лирусом» соглашение о строительстве этого объекта. Может быть, в какой-то момент отошло управ делами от этого строительства?
Совершенно точно. 10 ноября 2008 года было подписано дополнительное соглашение, и управление делами вышло из этого договора. И вся собственность, которая была построена к этому моменту, была оформлена на ООО «Индокопас». Угу. Я это все пишу в письме.
А да,
ООО
да, да.
«Индокопас» принадлежит на 100% ООО «Рирус». Вот в данной ситуации уже на «Р».
А куда «Лирус» подевался? «Лирус» куда подевался?
«Лирус» отошел в сторону. Понимаете?
Тоже
это,
отошел.
Честно говоря, это нормальная как бы структура по той причине, что нужно было оформить это более, так сказать, просто, понятно, без всяких «Росинвестов». «Росинвест» занимался многими инвестиционными проектами, а дворец надо было вывести и оформить непосредственно на Шамалова. Вот поэтому Росинвест отошел в сторону, а в конечном итоге дворец оказался оформленным непосредственно на компанию Индокопас, Рирус, а владельцем компании «Рирус» является Николай Терентьевич.
Сколько вложило государство в этот проект за те 3 года, что оно в нем участвовало?
Государство не вложило ни одной копейки в строительство самих зданий. Государство обеспечивало, но опять-таки это не со стороны управления делами. Это какое-то было отдельное финансирование. В связи с тем, что я не занимался этим проектом, я занимался другими инвестиционными проектами, а этим проектом занимался непосредственно Николай Терентьевич Шамалов. И поэтому, вот знаете, совсем маленькие детали, я не в курсе.
А в чем же тогда был смысл подписания договора? Видимо, в том, что управделами выделяла площадку саму, там же заповедные какие-то рощи, вот, что ли.
Совершенно правильно. По той причине, что это заповедник, и там не получить землю. Поэтому землю выделили управлению делами. А потом управление делами эту землю внесло в этот инвестиционный договор. Как бы право не собственности, а право строительства на это.
Прекрасно. То есть, в любом случае, если заинтересоваться, вот если расследовать эту историю официальным лицам, то они, Роман, правильно, вот я подключаюсь, могут найти этот первоначальный договор, правда же?
Безусловно, при желании можно найти, и более того, чем хорошо письмо Сергея Колесникова, тем, что он называет конкретных людей, конкретные компании. То есть, при желании можно найти все документы, можно опросить тех лиц, которые там участвовали, и можно проследить вообще, сколько государство на это потратило. Я понимаю, что привлечь к ответственности Владимира Владимировича Путина достаточно трудно, но давайте попробуем хотя бы тех чиновников, которые тратили бюджетные деньги на строительство там дороги, линии там ЛЭП и так далее.
Да, вот давайте, вот смотрите, опять же пройдемся по письму, сколько было потрачено на это денег уже к тому времени, о котором пишет, к середине 2009 года, на проект было отвлечено более 10 миллиардов рублей из сумм, которые были необходимы для сохранения большого количества рабочих мест, это из письма Колесникова. Этот проект превратился в огромный в стиле итальянского палаццо дворец, казино с зимним театром и так далее, и так далее. И, судя по сметам, цена этого проекта успела достичь $1 миллиарда. И вот в итоге, Сергей, вы сами пишете, что нет таких денег у Шамалова, процента не было на строительство этого многомиллиардного объекта. Как сформулировать, на какие же деньги он строился? На деньги, начнем с того, что этого фонда знаменитого, да, в который отстегивали бизнесмены.
В основном, конечно, он строился на деньги этого фонда. Учитывая то, что в конце 2009 года я не согласился вот с той политикой, которая стала осуществляться в Росинвесте, я вышел из Росинвеста и прекратил полностью все контакты. Об этом я тоже пишу в своем письме. Я не в курсе, как в дальнейшем, какие в дальнейшем были источники поступления финансовых средств. Но все начало строительства и до середины 2009 года оно велось на именно деньги, полученные Росинвестом в рамках этого фонда.
И я хочу спросить у Романа Анина. То, что строительство дворца, это информация, которую никто не опровергает, осуществляет спецстрой России, государственная организация. Это о чем-то говорит или это пока еще ни о чем не говорит?
Сам дворец, насколько мне известно, не спецстрой строит. То есть спецстрой коммуникации, да, там различные проводит. Конечно, это говорит о многом, потому что мы посмотрим, если мы посмотрим, кто ведет строительство на большинстве объектов, так или иначе связанных с первыми лицами государства, то там везде будет участвовать спецстрой, потому что там особые требования к безопасности, естественно, предъявляются, особые требования там к подъездным дорогам и так далее. И ни одна другая организация там не может в этом участвовать. И поэтому, мне кажется, тот факт, что спецстрой там вел код строительства, является самым главным индикатором того, что, правда, дворец строится для кого-то очень высокопоставленного.
И теперь, наконец, Сергей, вот для того, чтобы закончить объяснительную часть часть истории для наших слушателей, уже перейти к их сообщениям и звонкам, я хочу спросить у вас. Вот вы несколько раз упоминаете о роли Путина в истории. Первая, главная роль – создание фонда, он попросил вас об этом, вас, нескольких бизнесменов. Второе – строительство дворца, которое велось под его контролем. Вы говорите о том, что он и проект отделки зданий, и дизайн утверждал. И вы говорите о том, что он, вы сами лично готовили финансовые справки, чтобы Шамалов показывал их Путину, и он решал, верно ли все тратится и хорошо ли. То есть он контролировал бюджет этого строительства лично. Что-то из этого подтверждается документально, или это только, опять же, рассказы, ощущения? Шамалов приходил и говорил, это Путин берет, а это он не берет. Что-нибудь есть такое, что можно доказать, что это Путин?
Ну, как вы прекрасно понимаете, любой бизнес-проект, любое строительство и так далее, оно содержит такое огромное количество всевозможной документации, проектов, смет, платежных документов и так далее, что это, я думаю, что тонны бумаги. Угу. Вот, естественно, в этих бумагах никаких подписей нет. Угу. Ну, это опять тоже совершенно понятная и ясная вещь. Никто ничего не подписывает. Угу. Тем более, что этого и не нужно. Ну, если, так сказать, посмотрел и говоришь, вот хорошо, дизайн утверждаю, этого достаточно, потому что не существует, знаете, там, каких-то людей, которые скажут, ну, нам нужно письмо. Достаточно, сказал, и все.
А как он его называл в разговорах? Хозяин подтвердил, хозяин посмотрел. Что он говорил? Какими словами он сообщал, что это был Путин, Шамалов?
Знаете, так менялось. Руководитель, начальник. В основном это было вот такого типа.
Понятно, понятно. Я еще раз к Роману снова обращаюсь. Вы считаете, Роман, еще раз, вот окончательно уже мы приходим к такому выводу, что если собрать всю документацию по этому строительству, если опросить Шамалова очень подробно и детально, кто утверждал дизайн, как формулировал, там, как проверялась документация и так далее, то можно все-таки всю цепочку установить официально.
Ну, давайте договоримся на том, что если мы даже Шамалова очень подробно опросим, я думаю, он вряд ли когда-нибудь сознается, кто был инициатором строительства, кому-то принадлежит.
А под уколом?
Надо понимать, что вообще у Владимира Владимировича много друзей, и много ходит различных слухов, да, о том, что эти друзья, там, возглавляющие различные компании, в том числе делятся там долей с ним. Но, естественно, мы нигде это не сможем доказать. Если мы возьмем компанию «Гунвар», если мы возьмем другие компании, нигде не будет записано, что акционером компании является Владимир Путин. Все это только по сигналам, индикаторам. Вот, мне кажется, в этом, в истории с этим дворцом, вот этот критический порог сигналов индикаторов, он настолько велик, что мы можем смело утверждать, что заявления Сергея Колесникова, они, на мой взгляд, соответствуют действительности. Да? Это и история с управделами инвестиционным там, контрактом, и история со спецстроем, и история, в общем-то, с тем, что Шамалов является другом, это никто не оспаривает, и это является фактом. Но документально подпись Владимира Путина этих документов мы никогда не найдем.
Угу. Это только разговоры, рассказы и понимание людей, общее понимание людей ситуации. Даже иногда вопросов не возникает, кто заказал, потому что и так все знают.
Не, ну, безусловно, они же не настолько уж глупые люди для того, чтобы там подписывать что-то или являться фактическими владельцами акций. Все делается через номинальных лиц, через спецпредставителей, да?
Угу. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», обсуждаем дворцы Владимира Путина и просим вас звонить по номеру 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, номер для СМС плюс 7 903 743 2801. И я представляю вам гостей программы. Еще раз, это бизнесмен Сергей Колесников, который сейчас живет, находится в США. И спасибо вам, что вы в 5 утра по местному времени с нами разговариваете. Роман Анин, специальный корреспондент «Новой газеты». И теперь я прочитаю ваши СМС-сообщения, потом будем принимать звонки. Сергей обращается к вам. Хотя бы кратко сравните нашу ситуацию с резиденциями в США, Англии и других странах. Читали, что общество порицало Мишель Обаму, которая на 3 дня вывезла детей в Испанию на богатый курорт, пишут вам Матвеевы. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, это известная информация о том, что у президента Соединенных Штатов существует только одна резиденция, дополнительная к Белому дому. Точнее, давайте так, 2. Белый дом и Кэмп Дэвид. Больше нет. Обычное явление для Италии, Франции, Германии. 2-3 резиденции. Обычно летняя и основная резиденция.
Понятно. Андрей Павлович пишет, если управление делами президента является неконституционной конторой, то что ей, то, что ей принадлежит, является дорогостоящим самозахватом недвижимости, а то, что в многочисленных резиденциях огромный штат сотрудников, то это для бюджета бездонная яма. Андрей Павлович, конечно, проблема с этими резиденциями, что их нужно содержать, что там куча народа их обслуживает. Конечно, эта дыра бюджетная образовывается, будь здоров. Но они, видимо, на это денег совершенно не жалеют. Савельева пишет, позор власти, которая строит по всей стране для себя резиденции на народные деньги, давно бы их под суд. Но нет, не получается пока под суд, пока никто этим не занимается, вот этой темой дворцов, это только мы с вами, уважаемый слушатель Савельев, занимаемся, власти это не нужно. Борис пишет, рассказ вашего гостя интересен, но мало доказуем. Скорее всего, объекты, о которых он рассказывает, будут числиться на имя государства, что-то вроде государственных дач советского времени. Нет, Борис, они на государство не числятся. Те, о которых рассказывает Сергей Колесников, числятся на имени конкретного человека. Вот конкретного, совершенно по фамилии Шамалов. И единственное, что здесь смущает, поправьте меня, Сергей, если я ошибаюсь, единственное, что должно смущать при честной проверке, это то, как предприниматель, у которого не было средств даже на 1% такого строительства, ухитрился поднять это многомиллиардное сооружение. Правда, Сергей? Вот это самый главный вопрос, по идее.
Но это самый главный вопрос не только для Шамалова, а для очень многих. Ведь смотрите, у нас сейчас все время декларируется борьба с коррупцией, но в то же время мы не подписали 20-й пункт Конвенции ООН по незаконным доходам, по коррупции, который предполагает контроль не только деклараций, но и расходов, не только доходов, но и расходов. И вот у нас ведь, смотрите, такая ситуация. Человек пишет, что доходов у него где-то 1-2 миллиона рублей в год, а имущество, дворцы, дома и так далее. То есть это принципиальное отношение сегодняшней власти к данному понятию, как вот коррупция. Почему и нет реальной борьбы с коррупцией?
Раиса пишет так. Вы в интернете пишете, что деньги переводили за границу. На частный счет или на государственный? Вы контролировали, куда уходят деньги? Или вам было все равно? Но нет, Раис, какой частный государственный? Это деньги, это счет конкретного фонда. Конечно, частного фонда. Правильно, Сергей?
Конечно. Да, это офшорная компания.
Офшорная компания, да, деньги были этого фонда. И сейчас, видимо, находятся за границей. Да, за границей. У них у всех деньги за границей, у этих фондов и офшорных компаний. И мы... Сейчас я дочитаю уже тогда. Давайте уже закончу с смс-ками. Дворцы Путина находятся не в Лондоне, не в Лондонах и не на Лазурных берегах. Александр, это вы не вперед не забегаете. После свержения капиталистического режима они останутся русскому народу, так что пусть строят. Александр, мы говорим ровно о том дворце, который не достанется русскому народу, хотя он находится на территории Российской Федерации. Не достанется. Это частная собственность, которая принадлежит сейчас в 100% многомиллиардный дворец принадлежит близкому другу, близкому человеку Владимиру Путина Николаю Шамалову. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Мавроди пошел на второй круг, а в те поры, когда он свое МММ создавал, в Питере была компания под названием «Гермес». И она находилась во Фрунзенском райсовете напротив Ленинграда, в центре города. И Путин в те поры был у власти. Ну, Собчак тогда командовал. Помню также круглосуточный марафон на сцене Мариинского театра, тогда еще Кировского. Собчак то в правый, то в левый карман клал пачки денег по 200, по 20 тысяч долларов благотворительной помощи. А Путин стоял в оцеплении. Вот вам два грязных комка на его голый торс.
Ну, понятно. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот не совсем понятно смысл вот этих вот передач ваших, хотя бы исходя из истории вопроса. История вопроса тянется еще к началу демократических перемен в Санкт-Петербурге, когда еще комиссия госпожи Салье, если вы помните, такую депутатку, вскрыла довольно интересное дело в связи с тем, что...
Ну и что, да, вскрыла, и что?
Вы и ничем это не кончилось.
И не кончилось, уже спасибо, Александр. Ясно, я вот так... смысл наших передач в том, чтобы еще и еще раз рассказать, что это ничем не заканчивается. Вот считаете, что в этом смысл наших передач? Ну хотя бы кто-то... Понимаете, есть же два варианта. Вообще об этом не говорить, потому что это все равно ничем не заканчивается. И хотя бы говорить, несмотря на то, что это ничем не заканчивается. Мы предпочитаем второй вариант. Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Говорите, здравствуйте.
Да, я вообще-то хотел сказать, что, во-первых, очень важно, чтобы действительно была дана информация о дачах других президентов других стран, но конкретная. Вот. А еще я хотел сказать, что, смотрите, ведь Россия страна очень большая, да? Очень много различных... там тундра, леса, степи и так далее. И, по-моему, логично, что президент будет иметь в каждом вот этом природном комплексе по своей даче. Он хотя бы будет видеть, что у него за страна. И потом, наличие, например, президентских дач на том же Дальнем Востоке или в Красноярске, может быть, это будет сплачивать страну? То есть они не будут чувствовать себя оторванными?
Да.
Вот можно и с этой точки зрения
посмотреть. Давайте посмотрим, пожалуйста, Роман Анин, попробуйте посмотреть с этой точки зрения.
Ну, какая-то странная, честно говоря, логика. Для чего, почему, чтобы узнать свою страну, ну, и сплотить народ, надо обязательно построить дворцы в тундре, на Дальнем Востоке, в Сочи и так далее. Я бы вообще предпочел, чтобы это происходило какими-то другими способами, а наши высокопоставленные лица не жили там по византийским правилам, а больше думали о том, как потратить деньги на какие-то хорошие проекты, модернизацию и на простой народ. Конечно, способ сплотить народ с помощью своих дворцов, как-то мне представляется,
да,
достаточно странным.
Вот нужно вот в сортовалик, все, которую я не могла выговорить никак, и вот название в Карелии, спросить, они довольны, что теперь все знают о том, что есть такое местечко, или все-таки их это как-то смущает? Судя по откликам в интернете из Геленджика, им не нравится окружающим жителям все, что происходит вокруг этого участка. Не нравится.
Так, вот, как может...
Не сплачивает их это с властью, по
Конечно.
Крайней мере. Спрашивают вас, Сергей Колесников, как имя, отчество Шамалова? Вот имя Николай, а отчество?
Николай Терентьевич.
Николай Терентьевич, да. Уважаемый слушатель. Я не знаю, что вам даст вот эта информация, но тем не менее так. И также нас все время спрашивают, приведите, пожалуйста, конкретные данные по зарубежным резиденциям. Журнал «Коммерсант. Деньги» ровно на этом и заканчивает свою публикацию. Он дает справку о том, сколько и у кого, пожалуйста, зайдите в интернет, я читать сейчас этого не буду. Она передо мной лежит, но зачем я буду ее зачитывать? Но у каждого, вам только что Сергей Колесников рассказал, по 2-3 дворца, летние резиденции, зимние резиденции. Если, не дай бог, полетел куда-то там в Испанию с детьми этот президент, он обязан будет отчитаться, за какие деньги. Если, не дай бог, это не его личное, то какой из друзей оплатил эту поездку? Там все под контролем общества. Вы не переживайте за них. Они там каждую копейку, они это как личные деньги воспринимают. Вот здесь бюджет почему-то люди не чувствуют своим, а там очень даже чувствуют. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, я хотел бы сказать Сергею большое спасибо. Это, в общем, это акт такого гражданского мужества. И это будет очень важным моментом. А теперь вопрос вам, Лен. Значит, действительно, появилась необходимость, уже реальная экономическая необходимость в пересмотре итогов приватизации, то, что будет, будем говорить, делать следующая власть. Он, конечно, как юрист, очень точно все оценил, нигде своих подписей не поставил, как говорится, слово к делу не пришьешь, хотя свидетелей там, конечно, можно о чем-то рассказать. Но ведь сама схема, когда власть передавала все активы российского государства частным лицам, и потом эти частные лица уже бюрократическому аппарату, то есть власти, уже как бы передавала из частной собственности.
Ну, Сибнефть, знакомая история, известная
хорошо всем. Да, и не только.
Да,
а
да.
Вот во время кризиса огромные суммы были переданы этим своим его ближайшим дружкам-миллиардерам.
Так, понятно, извините, да.
Да, и вот да. Эти деньги, вот они перекачиваются обратно уже как частная собственность уже этим бюрократам. Отсюда
да.
Вот эти завышенные тарифы на все.
Ну, ваш вопрос в чем? Ваше предложение все-таки объявить национализацию всего?
Нет, пока. Это я хочу сказать Сергею, может быть, он тоже подскажет,
да.
Он все-таки в этом деле больше там собак съел.
Так.
Да. Что действительно ли, может ли быть в юридическом плане вот таким разбазариванием активов российских основанием для пересмотра итогов приватизации?
Нет. Я вот за Сергея. Сергей, вы, конечно, ответьте. Я здесь, вот вы спросили, у меня не может быть это никаким основанием, это разбазаривание. Разбазаривание может быть рассмотрением для отдельного уголовного уголовного, ни административного дела, а в целом по стране не будут отменяться эти итоги. Сергей, что вы скажете?
Я полностью с вами согласен.
Угу. Понятно. И, Сергей, и вторая часть вопроса нашего слушателя. Вот ваша, все-таки, я не хочу там накаркать и так далее, но ваша безопасность. Вы себя чувствуете сейчас в Соединенных Штатах в безопасности? У вас не стало больше каких-то тревог по своему поводу после публикации этого письма? Не хотелось бы, чтобы так было, конечно.
Конечно, трудно быть первым, который указал о коррупции на именно этом уровне, и поэтому... Принимая это решение, я достаточно хорошо представлял себе всю ту опасность, которую я подвергаю и себя, и свою семью, и всех своих близких. Но, ну, в общем-то, у каждого человека, понимаете, в жизни есть момент, когда нужно принять решение. Вот это решение я принял. Все-таки, если сегодня... Все будут молчать, если сегодня каждый будет уходить в сторону и думать, вот, знаете, так вот о себе там, или только о себе и так далее, мы не сможем сделать нашу страну хорошей, свободной и богатой.
А вы все верите, что получится сделать страну свободной и богатой? Вот вы такой романтик, я смотрю.
Ну, не только романтик. Вы посмотрите, что в мире происходит. Все равно мир движется к более справедливому, более открытому и более нормальному обществу. Экономика страны не позволяет нам сегодня продолжать жить при таком уровне коррупции. Мы все равно что-то будет происходить.
Ну, в общем, есть ощущение, что вынесут просто страну. У меня тоже иногда, я когда все это послушаю и почитаю, есть ощущение, что в какой-то момент просто останется ноль. И все, и она лопнет, потому что она пустая просто.
Во-первых, вынесут, а потом, ну, будет бунт. Ну, что такое бунт? Мы вот это все смотрим. Но одно дело, понимаете, бунт где-то там, а когда бунт у себя...
Угу.
Я уже не говорю о Александре Сергеевиче Пушкине, который давно уже сказал, что такое русский бунт.
Угу. Да. Все помнят, какой он, насколько он беспощадный. Я вот читаю смс-ку, которая, видимо, пришла из Краснодарского края. Знает, что человек что пишет? Будет, ну да, пишет нам иронично, будет сам губернатор Ткачев опекать это строительство для частника. То есть знает человек, что губернатор Ткачев это строительство опекает. Так, такой вывод я могу сделать. Людмила Михайловна из Москвы, завершайте нашу программу, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я хотела еще сказать такую вещь, что не только господину Колесникову, конечно, ему огромное спасибо за мужество и за все прочее, но еще и того господина, который является фактическим владельцем, ну, не вернее, не фактическим, а таким номинальным владельцем этого, так сказать, особнячка.
А что вы ему-то хотели сказать?
Вот, так в один прекрасный момент как бы не получилось, что он исчезнет, рассеется как дым.
Ага, понятно. Ну, посмотрим, поживем, увидим.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Джулиан Ассанж и черный ящик. Будет ли экстрадирован основатель Wikileaks?
Комментарии экспертов.
Северокавказское вооруженное подполье. Кто стоит за терактом Домодедова?
Право автора.
Илья Мильштейн. О сержанте Чарухине и балерине Волочковой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.